новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 11 октября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», на Ютубе, Ютуб-канал «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Традиционные пятничные пробки на выезд из Москвы. Сегодня люди разъезжаются перед выходными, и поэтому сейчас 5 баллов, но с минуты на минуту, как ожидают специалисты Яндекса, 6-бальные пробки в городе будут и оставаться будут 6-бальными примерно 3 часа. В 5, в 6 и в 7 вечера. Даже в 8 вечера сегодня нам обещают 5-бальные пробки. Красного меньше, чем в другие рабочие дни, а бордового так и вовсе практически не видно на карте московских пробок. Обращаем внимание на пересечение шоссе энтузиастов и 3-го транспортного кольца. Больше проблем на внешнем ТТК при подъезде к шоссе энтузиастов. Обращаем внимание на внутреннее 3-е кольцо от Сити до Савеловской эстакады и на внутренний МКАД перед Ленинградкой. Впрочем, внешний МКАД в том районе тоже сейчас едет крайне медленно.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России создадут еще 10 особых экономических зон. Российское правительство планирует расширить число таких зон, создав еще сразу 10 новых площадок. Зачем такие зоны делают? Почему не создать условия, как в этих зонах, везде на территории Российской Федерации, если это экономически обосновано? Первая тема. Вторая. Федеральной антимонопольной службе заявили о высокой наценке на хлеб в торговых сетях. Говорят о том, что на некоторые виды хлеба цена на самый доступный хлеб, наценка точнее, составляет 60%. Почему такие высокие торговые наценки на этот жизненно важный продукт и где борьба с этими ценами? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Прямо сейчас срочное сообщение. Федеративная Республика Германия передает Киеву пакет военной помощи стоимостью в 600 евро. Это, видимо, какая-то описка на ленте агентства РИА Новости. Понятно, что вряд ли речь идет именно о такой сумме. РИА Новости цитирует Шольца. Еще из срочных сообщений. Страны Евросоюза 14 октября утвердят санкции против Ирана из-за передачи России баллистических ракет со ссылкой на представителя Евросоюза, сообщает агентство ТАСС. Еще профицит внешней торговли России в сентябре снизился до 12,6 миллиардов долларов с 15,5 миллиардов годом ранее.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните. Номер телефона 7373948, код города 495. Ну да, 165-й, верный вопрос. Что это за пакет помощи от одной страны другой размером 600 евро? Думаю, просто описка. Люди работали, срочное сообщение писали, и вот написали то, что написали. Внешний долг, а это уже мы говорим. Говорили на самом деле. Теперь про Россию. В России создадут еще 10 особых экономических зон. Российское правительство планирует расширить число таких зон в стране, создав 10 новых площадок. Об этом сообщил зампред правительства России Александр Новак. Он выступал в Дубне на международном форуме особых экономических зон. Сегодня в России действуют 53 особые экономические зоны, в которых, соответственно, работают 1200 резидентов. Общий объем заявленных инвестиций в эти площадки составляет более 6 триллионов рублей. Кандидат экономических наук, доцент Александр Аршавский к нам присоединяется. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а зачем нужны особые экономические зоны?
Ну, особые экономические зоны создаются в целях привлечения капитала, естественно, и развития соответствующих территорий.
Как работают особые экономические зоны? Насколько они эффективны?
Ну, должны быть эффективны, потому что они пользуются существенными налоговыми льготами, таможенными преференциями, то есть у них издержки ниже по сравнению с другими компаниями вне этих зон, поэтому они показывают высокую эффективность.
В чем интерес, гос... в чем интерес государства? В чем интерес бизнесменов, мы понимаем.
Государство – это, если брать идею основную, это развитие соответствующих территорий. Скажем, создание туристических рекреационных зон в Алтае, на Алтае, в Алтайском крае, на Северном Кавказе. То есть там, где в обычных условиях бизнес не пошел, великие риски и великие издержки, то создание особых экономических зон с соответствующими льготами, преференциями, поддержкой государственной... Алло.
Да-да-да.
Вот, государственной поддержкой, они, естественно, там развиваются и очень эффективно. Тогда... Точно так же промышленные зоны, они в основном-то и есть. Ну, по крайней мере, в 34 регионах по одной промышленной зоне создано.
Вот когда мы говорим о том, что в России, ну, не мы, даже в правительстве говорят, это факт, 53 особые экономические зоны, вы только что сказали про 34 региона, в которых промышленные зоны работают, а почему тогда надо создавать особые условия для неких зон, почему нельзя целый регион сделать особой экономической зоной, или вообще эти условия, которые действуют в экономических зонах, распространить на всю территорию страны?
Ну, это было бы хорошо, если бы на всю территорию страны бы распространили все эти льготы. Это было бы неплохо для всех, но это какой бы ущерб был для бюджета. Нет, здесь именно концентрация... Понимаете, создается экономическая зона. Туда не просто приходит бизнес. Он приходит с конкретными инвестиционными проектами, которые рассматриваются и выносятся вердикт. Этого делать эту компанию резидентом этой экономической зоны. Ведь здесь же на самом деле очень много вопросов возникает. Обеспеченность той же самой землей, где размещать новых резидентов. Эти земли должны быть обеспечены инфраструктурой со стороны государства. То есть государство вкладывает деньги в создание инфраструктуры для экономических зон. Это вопрос трудовых ресурсов. Где взять трудовые ресурсы? Вы же не будете, например, промышленную зону создавать на Алтае, да, который, ну, понятно, это туристическое место. Но с точки зрения развития туризма, там и нам показывает сейчас уже практика, создание такой зоны привлекло туда большие капиталы, и уже там эффективно туризм развивается.
Ну,
внедренческие зоны. В Москве, в Московской области, если мне память не изменяет, две внедренческих зоны, да, где высокие технологии развиваются, потому что обеспечены высококвалифицированными кадрами. Поэтому привязки к конкретным регионам, к их возможностям и к их потребностям, и создаются на локальных участках, создаются особые экономические зоны.
Но это же какая-то разовая история, как это выглядит. Вот смотрите, один из наших слушателей пишет, у нашего холдинга было производство в льготной экономической зоне, потом льготы кончились, а производство свернули. Тогда в чем смысл?
Я не знаю, что значит льготы кончились, потому что... Нулевая, но не нулевая, пониженная ставка налога на прибыль действует в течение всего срока действия самой экономической зоны. Там, налог на имущество, нулевая ставка по налогу на имущество постоянная. Поэтому я не знаю, почему он говорит, что кончились льготы. Да, там есть отдельные льготы, там на 5 лет, на 10 лет устанавливаются, есть там регион может принимать какие-то решения в своей части, скажем, по транспортному налогу. Это региональный налог, и регион принимает решение, какую ставку устанавливать для резидентов экономической зоны. Он может ее понижать до нуля, потом может, естественно, поднять. Но я не уверен, что ваш слушатель сказал... Тем более, что одно из условий, наверное, вот с чем они столкнулись. Когда дается инвестиционный проект, дается там, указываются контрольные цифры, на которые этот проект должен выйти. Если он на эти цифры не выходит, то все льготы снимаются. И он работает, эта компания работает на общих условиях налогообложения. Вероятнее всего, его компания не достигла контрольных цифр, обещанных в инвестиционном проекте, и поэтому ее логично вернули на общий режим налогообложения.
Понятно, спасибо. Кандидат экономических наук, доцент Александр Аршавский был с нами на прямой связи. Григорий 859 теперь уточняет по поводу этого самого производства, которое свернули, как только кончились льготы. Это было в Калининграде. Льготы были установлены на 5 лет. Вот это же такая странная история. Экономика, которая развивается на одной отдельно взятой территории. Внутри большого субъекта федерации. Таких экономических зон, напомню, 53 сейчас действуют. Как говорят, там 1200 резидентов, это то есть предприятий 1200, которые действуют по законам особых экономических зон. И вот в России собираются создать еще 10 особых экономических зон. Как вы к этому относитесь и что вы думаете по этому поводу? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Главный вопрос, по идее, это то, насколько развивается развивающаяся в особых экономических зонах экономика воздействует на экономику за пределами этих экономических зон. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-948, телеграм говорит МСК-бот.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Федеральной антимонопольной службе говорят о высокой наценке на хлеб в торговых сетях. В некоторых магазинах средняя величина достигает 60%. Это руководитель ведомства Максим Шаскольский сказал на третьей всероссийской конференции в сфере закупок. Есть, говорит, наценки в 5-10%, но в основном это касается товаров, которые продаются под собственным брендом. Не столь значительный объем. В целом средняя наценка на самый доступный хлеб составляет 60%. Итак, аккуратно. Шаскольский сказал, это многовато. В пресс-службе ФАС позднее уточнили, что сотрудники ведомства проанализировали наценки на продукцию, представленную в сетях «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит». В ассоциации компаний розничной торговли говорят, что ритейлеры разошлись с ФАС по поводу наценки на хлеб. Там говорят, мы не знаем методику, по которой в ФАС просчитывали эту самую наценку. А это так сложно сделать. Илья Ломакин-Румянцев, руководитель Центра развития потребительского рынка на экономическом факультете МГУ. Он с нами на прямой связи. Илья Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а что, получается, так сложно посчитать наценку на хлеб, который устанавливают магазины? Вот видите, у ФАС получается одна методика, а у торговцев другая методика. Ну и цифры разные.
Вы знаете, посчитать довольно сложно, потому что видов хлеба много, поставщиков самых разных много, торговцев тоже много, и у кого какие партии хлеба были куплены и перепроданы по каким ценам, установить довольно сложно. Дело, я бы сказал, такое кропотливое и точно не терпит быстрых обобщений и выбрасывания каких-то оценок. Это непросто. Росстат этим занимается, делает довольно аккуратно, соглашается с тем, что он считает по всей совокупности, по всему рынку. Он видит расчеты этих крупных торговцев. С ними можно спорить, можно перепроверять. Наверное, ФАС как-то пытается перепроверять. Насколько точно, пока не очень понятно, потому что в тех сообщениях, которые появились в прессе, оценки, прямо скажем, такие очень уж качественные. Знаете, вот не количественные, а качественные. Вот немного хлеба продается с маленькими наценками, а в среднем, что такое в среднем, непонятно. С такой-то наценкой, как считалось, непонятно. А есть даже и с там 100% наценкой. Какой хлеб? Что за хлеб? Я тут посмотрел такой самый дешевый хлеб, дарницкий, ну, у меня такое ощущение, что продажа в крупных магазинах, в каком-нибудь Ашане, там, в Магните, там цены даже ниже, чем на нашей электронной торговле, там, всяких Яндексах, Озонах, где, казалось бы, должны быть цены производителя. Там нет никаких торговых наценок. Ну, такой непростой вопрос, который нужно очень осторожно и очень вдумчиво разбирать. А здесь еще, знаете, что можно добавить? Если, как вот просматривается предложение установить фиксированную наценку на хлеб, то знаете, что в этом случае, скорее всего, произойдет? Сегодня покупатель торгуется с магазином. Ну, как торгуется? Он приходит в магазин, если хлеб слишком дорогой, он идет в другое место и пытается найти хлеб подешевле или ищет акции какие-то, в которых можно что-то купить дешевле. Соответственно, и торговля начинает с производителем, с поставщиком хлеба вести переговоры и говорить, давай все-таки как-то там пониже, и так уж за год вырос больше, чем на 20%. Цена производителя поднялась. Давай как-то... Как только зафиксируется наценка, ну, предположим, это будет, как в советское время, 30%. Там 28-30%. Тут же торговля выскочит из этого процесса, и ей станет выгодно дорожание хлеба. Потому что чем дороже будет продаваться хлеб, тем в абсолютном значении будет больше доставаться торговле при том же размере торговой наценки. Поэтому тут нужно очень разумно подходить к этим вопросам.
Ну, вообще, возвращаясь к этой цифре, которую вы говорите, что она не очень прозрачная, 60% – это много. В советское время, вы сказали, было примерно 30% торговая наценка.
Примерно 30%, да, 25-30% где-то была.
И это, вот, как, существует ли некое понятие стандартной торговой наценки или ничего подобного нет?
Этого нет. Есть предельная торговая наценка для социально значимых товаров, продуктов. Есть предельные наценки, о которых торговцы договорились, например, на уровне регионов или с Федеральной антимонопольной службой, о том, что они для, в целях сдерживания цен будут использовать предельные наценки. Но конкретные наценки на все самые разные виды продуктов, конечно, пока устанавливает участник рынка, в данном случае торговец, и его заставляет опускать эти наценки кошельки покупателя и конкуренция, а поднимать наценки заставляет жадность. Ну, не жадность, а стремление к прибыли и так далее. Но вы понимаете, да, что есть хлеб, который покупают люди с небольшими доходами, и он дешевый хлеб, и есть хлеб какой-нибудь там, не знаю, цельнозерновой, безглютеновый, без чего там еще он бывает, выращенный людьми, работающими в медицинских перчатках и прочее. Принципиально разные. И все, и то, и другое называется хлеб.
И то, и другое дает в результате среднюю наценку, среднюю температуру, да, по больнице в 60%.
Да, да. Вот поэтому, когда приводятся те или иные цифры, обычно раскрывается методика, как именно считались эти цифры, чтобы можно было понять, чему они соответствуют. Знаете, у нас разлет цен по стране. У нас, если мне память не изменяет, какое-то время самый дешевый хлеб был в Удмуртии, а самый дорогой на Чукотке, там в 5 раз. Кстати, цена, не наценка даже, а цена на хлеб в 5 раз различается. А тут... И поэтому нужно всегда понимать, о чем идет речь, о какой экономических, о каких экономических категориях, которые измерялись. В данном случае мы говорим. Но независимо от этого, вот я бы хотел, чтобы обратили внимание на то, что введение принудительных наценок всегда чревато тем, что торговля перестанет торговаться в интересах покупателя, торговаться с производителем. И будет, наоборот, интереснее, чем выше цена производителя, тем лучше.
Понял. Спасибо. Илья Ломакин-Румянцев, руководитель Центра развития потребительского рынка на экономическом факультете МГУ, был с нами на прямой связи. Виталий, везде ли хлеб должен стоить дешево? Просто одно дело обычный хлеб где-нибудь в Бирюлевской пятерочке, другое такой же обычный белый хлеб из авторской пекарни Спатриков. Ну вот, мы же говорим сейчас не о том, что хлеб должен стоить дешево. Мы говорим о том, как будут изменяться цены и на хлеб из Бирюлевской пятерочки, и на хлеб из авторской пекарни в центре. Даниловский хлеб всегда по покупаем. Был 69, стал 98, но тоже не 60, обратите внимание. Ну и ладно, зарплаты тоже поднимают каждый месяц, и это не шутка, пишет 587-й. 692-й, 15-30 рублей, вы, мол, о чем? Разница маленькая, я побегу разве ради этого в другой магазин? Мне смешно. 692-й, вам может быть смешно, но мы-то знаем, что по копейке, копейка рубль бережет. Дальше, я бы проверил стоимость хлеба стерлигова, пишет Павел 569-й, он очень дорогой. Ну да, но мы не про стоимость, мы про подорожание. Слушаем вас.
Здравствуйте. Ну, Алексей Крылатко. Ну, я согласен с экспертом полностью, потому что разговор ни о чем, не раскрыта методика. Что такое в данном случае понимание товарной наценки? Это цена, которую производитель у себя на заводе выставляет мне как посреднику, да, как продавцу последующему, да, представителю. Ну, то он же сказал, названо было «Пятерочка», «Дикси» и «Магнит». Так вот, это цена, которую... Вот эта разница, эта наценка, это цена между тем, что я на своей машине у него на заводе приеду, заберу, или он, допустим, мне на базу привезет, а я уже должен этот хлеб развести. Во-первых, заплатить всем зарплату, во-вторых, заплатить арендную стойку за полку, где этот хлеб стоит. А это дешевый товар, который... Ну, лучше, конечно, там водка, чтобы стояла, ну, дорогой товар какой-то, да, который... У разного места разная рентабельность. Хлеб – это дешевый, в принципе, товар, и, соответственно, вот аренда даже вот эта вот лотка, которая откуда все приходят и себе в корзинку кладут, да, она тоже стоит денег.
Все это закладывается в торговую наценку, но в Советском Союзе, вот видите, нам говорят, было 30%, теперь говорят 60%. Это многовато. Может, кому и поднимают зарплату каждый месяц, но не в Ярославле, пишет Андрей 811-й. Не пойму, какие сложности достать из пыльного шкафа ГОСТ из Советского Союза на хлебобулочное изделие. А это как-то... То есть, если мы достанем ГОСТ из пыльного шкафа, то тогда наценки как-то изменятся? У хлеба большие списания, едят его мало, пишет 884-й. Ну, все, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 11 октября, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставьте лайки. Еще один вариант для того, чтобы смотреть нас и слушать, это социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, что творится на московских дорогах. Сегодня пятница, люди разъезжаются из города на выходные, поэтому традиционно 3 часа пиковые. Они начинаются с минуты на минуту или уже начались. Прямо сейчас 5-бальные пробки. Дальше нам обещают 3 часа 6-бальных пробок и даже 8 вечера пробки в 5 баллов. Много бордового появилось за прошедшие полчаса. К примеру, пересечение ТТК и Варшавского шоссе, пересечение ТТК и, соответственно, шоссе энтузиастов. Есть проблемы в районе гостиницы «Космос» на проспекте Мира. По-прежнему бордовый цвет есть и на внутреннем КАДе перед линией Ленинградским шоссе. Обращаем на это внимание. Еще раз напомню, прямо сейчас 5 баллов с минуты на минуту. Это все перейдет в 6-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать.
Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Дисциплина депутатов. РБК пишет, что двух депутатов Государственной Думы могут лишить мандатов и должностей, что называется, за неявку на работу. Как это все, кто следит за посещаемостью, что такое эффективность работы депутатов, и можно ли их вот так взять и уволить просто за то, что они на работу не приходили. Первая тема. Вторая. В России предложили вернуть обязательный техосмотр. Говорят, что откладывать этот вопрос дальше просто невозможно. Учитывая, что техосмотр только-только, как кажется, отменили, непонятно, чем все это объяснить. Попытаемся разобраться минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Смотрим. Суд в Москве оштрафовал на 30 тысяч рублей писательницу Улицкую, которую российские власти считают иностранным агентом. Российская дзюдоистка Гелязова выиграла турнир «Большого шлема» в Абу-Даби. И еще из срочных сообщений: страны БРИКС обсуждают создание рейтингового агентства, которое помогло бы увеличить взаимные инвестиции внутри объединения. Это заявление вице-премьера Силуанова.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. ГОСТ устанавливает цены, пишет 45-й. В строительстве для этого есть НИП. Для кухни должен быть аналог. ГОСТ не устанавливает цены, в том-то и дело. ГОСТ устанавливает, из чего, собственно, пекут этот хлеб. Если у нас такие проблемы, надо запретить хлеб из-за несоответствия с моральными ценностями. Шутит, видимо, 134-й. Игорь 580-й. Вытащив из шкафа советские ГОСТы на хлеб, надо не забыть вытащить из этих шкафов зарплатные ведомости с зарплатами тех, кто пек этот хлеб и продавал в магазинах. У хлеба большие списания это было, кому-то выгодно это было. Ну и, конечно, люди комментируют сообщения о том, что кому-то каждый месяц пересматривают заработную плату. Ладно, депутатам точно не каждый месяц пересматривают заработную плату. У нас следующая тема для обсуждения – это дисциплинарная история в Государственной Думе. Речь идет о членах ЛДПР Юрий Напса и Борис Пайкин. Они, как говорят, какое-то время, один почти полтора года не появлялся в Государственной Думе, а другой, насколько я понимаю, последний раз где-то в середине сентября. Вроде не так много, но говорят именно про двух депутатов. Источник издания РБК в Нижней Палате сообщал, что сначала их снимут с постов в комитетах, а потом они будут слагать себя мандаты. Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций в финансовом университете Александр Шатилов к нам присоединяется. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А кто-то следит вообще за посещаемостью в Государственной Думе? Там, я не знаю, отдел кадров какой-то или кто?
Ну, я думаю, там следят, и следят не, как говорится, не следит ни одна инстанция, да, потому что если даже взять, извините меня, высшую школу, которую я представляю, у нас за посещаемостью студентов следят и университетские службы, и факультетские, и есть система автоматического контроля и прочее, прочее, прочее. Я уверен, что и в Государственной Думе там фиксируются их посещения по линии, опять же, руководства Государственной Думы, аппарата Госдумы, по линии фракций. И поэтому я думаю, что незамеченно и, как сказать, тайно пропустить заседание, ну, крайне сложно. То есть здесь действительно человек находится под пристальным, скажем, контролем, и если он пропускает, то, ну, это, скажем так, я думаю, что докладывается как руководству Государственной Думы, так и руководству фракции.
Тогда можете ли вы объяснить, что именно сейчас этим начали заниматься, если один из упоминаемых депутатов якобы не появлялся в Думе полтора года?
Ну, я думаю, что здесь, во-первых, это, наверное, связано с подтягивание общей дисциплины депутатов Госдумы, потому что как-никак мы сейчас живем в мобилизационной ситуации, и в такой ситуации такое разброд и шатание среди народных депутатов вообще-то, наверное, неправильно, да, поэтому начинают, как говорится, подтягивать прогульщиков, да, или даже образцово-показательно кого-то наказывать, да, это раз. Второй момент, мы видим сейчас определенные пертурбации в том же стане ЛДПР, и я не исключаю, что это может быть связано тоже с определенными там изменениями как кадрового персонального состава, так и с перераспределением депутатских мандатов и постов в Государственной Думе. Поэтому тоже вполне возможный вариант. Причем некоторые, опять же, из тех, вот кого один человек, как минимум, из двух обозначенных, да, тот же самый Напсо Юрий, да, он уже такой злостный прогульщик, что называется, например, в 2009-2017 годах он всего 3 раза выступил в Государственной Думе, в то время как за предыдущие там 3 года он аж 35 раз выступал. Поэтому, видимо, он сбрасывал уже свою, как говорится, активность такую политическую достаточно давно. Но опять же, мне кажется, что тут надо, конечно, проверять, с чем это связано, потому что, ну, опять же, бывают и смущающие обстоятельства в виде болезни или каких-то, ну, в общем-то, личных проблем и прочего.
Скажите, а как можно уволить депутата? Вот даже в нынешних сообщениях, когда говорят о том, что вот они недостаточно хороши, эти самые Напсы и Пайкин, но сначала их надо снять с постов в комитетах, а потом они будут слагать мандаты. То есть они пойдут по собственному желанию.
Ну, я думаю, что там, конечно, есть процедуры более жесткие, да, мы помним целый ряд там, как бы, как депутатов Госдумы, как бы того же самого Мавроди просто с него снимает полномочия в свое время, да. Но я думаю, что здесь до этого не дойдет, и если действительно, ну, что называется, будет принято решение, я думаю, что и тот, и другой, как говорится, напишут заявление по собственному желанию, ну, а может быть, еще и, как говорится, гроза пройдет мимо, по крайней мере, в отношении депутатских мандатов.
Спасибо. Александр Шатилов был с нами на прямой связи. Он декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций в финансовом университете. Всех интересует, ходили ли в кассу депутаты для получения зарплаты. Вот об этом пишет, например, 987-й, а об этом тоже пишет 985-й. Григорий говорит, надо просто признать депутата иноагентом и дело в шляпе. Юрий 960-й, да не может такого быть. Законы же принимались единогласно 100% и в полном составе Государственной Думы. Ну, не все. Ну, да, ну, шутка. Ну, 960-й сразу и признается, что это шутка. Антон 30-й. Депутат может думать о благе народа и не находясь на месте работы. Сидел на Бали. Думал, потом бац, и придумал закон, к примеру, о возврате техосмотра. Об этом мы буквально через несколько минут будем говорить. Это не депутаты придумали, сразу скажу. 7373948, телефон прямого эфира. Код города 495, можно писать через смс-портал, +7 925 48 94 8, или через телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. 407-й такой: Илья, а зачем вы, Юрий, ругаетесь, да еще и обращаетесь к нам на «ты»? Это когда это было? 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, нам-то, в общем, дела до них нет никакого. Принтер работает исправно, это их и внутреннее дело. Зачем на него тратить радиовещательное время, не понимаю. Кажется, ходят они, не ходят. Да пусть чего хотят, делают.
А вы не голосовали за депутатов?
Упаси Господь.
А, ну так вот, видите, а есть люди, их довольно много, которые за депутатов голосовали. И, соответственно, вот в данном случае, видимо, голосовали за партию ЛДПР. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, что это такая же работа, как и работа других людей. На заводе, там, в школе, в медицине. То же самое. Почему тогда мы должны им как бы это спускать? Ну, не мы, а Дума, их все эти следящие органы. И причем, если нет у них причины, то вернуть все их зарплату опять же назад в кассу.
Надо это наказывать. С вашей точки зрения, наказывать надо зарплаты. Вы думаете, это как-то будет замечено?
Трудно сказать, ведь у них еще какие-то бывают бизнесы, хоть они как бы не разрешены.
Ну вот это про одного из депутатов говорят, что он миллиардер, например.
Ну, все равно, каким-то образом надо обратить внимание на то, что...
Но вы говорите деньгами, я понял. Хорошо. 7-3. Напса, кстати, один из депутатов, уже прокомментировал эту историю. Он сказал, что находится где-то на лечении, где именно не уточняется, и поэтому не всегда может присутствовать очно в Государственной Думе. Но при этом свои обязанности выполняет, и выполняет их дистанционно. Вот прямая цитата. «Я ничего об этом не слышал. Я нахожусь на лечении и занимаюсь здоровьем. Периодически нахожусь на больничных листах». 7-3. А онлайн приемы избирателей, говорит, проводит. 7-3-7-3-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Кроватков. Ну, я предыдущий слушанец, могу возразить. Вы когда на работу поступаете, вы подписываете трудовой договор, и вас ознакомливают там с вашими обязанностями должностными, в частности, с рабочим графиком и так далее, и всего подобного. Депутат же это представитель, выбранный народом, как представлять его в органах власти. В том числе и в Госдуме, с правом там определенные права и обязанности он имеет. Но ничто не прописано там его регламента, его... Есть вопрос этики только. Есть вопрос внутридепутатской этики, да, там, допустим, если депутат не ходит, ну, остальные могут задаться, конечно же, вопросом. Я, кстати, не уверен, что там в комитет по этике может что-то, какие-то соответствия сделать, но мне кажется, мандата его за это лишить нельзя, потому что он в любой момент может сказать, а я вот по договоренности с фракцией провожу прием, да, от всей фракции, от имени фракции, я сижу постоянно там, вот, есть у нас представительство ЛДПР где-нибудь там, оно где-то есть в центре, я видел. Вот, я там целыми днями сижу, как депутат, встречаю граждан. И все, а за меня там в Думе там мои мысли и все остальное выскажут мои коллеги. Соответственно, он может просто так сказать. Другой вопрос, что тут вопрос, опять же, этичности и вопрос к, ну, к тем людям, кто голосует за ЛДПР, вы в следующий раз подумайте просто. А нужны вам такие люди, которые не ходят просто, видимо, мандат депутата и используют для своих внутренних или для комфортности, да, потому что, ну, если я знаю, там, из нулевых историй, да, там, когда эти депутаты, там, мандатский депутат, там, стоил 5 миллионов долларов, например, что позволяло человеку...
Депутатский мандат, только вы ошиблись, вы не так сказали.
Ой, да, депутат, ну да, вот, то есть, что позволяло человеку, ну, во-первых, иметь неприкосновенность и так далее, то есть, проходить по спискам в какой-нибудь области, да, там, грубо говоря, это были спонсорские деньги в партию, ну, мы опять все понимаем, да, как это все выглядит.
Да, мы также понимаем, что вот, например, Юрий Напс это депутат давний. Об этом, кстати сказать, уже говорил у нас в эфире только что Александр Шатилов. Напс в третьем созыве уже подряд заседает в Государственной Думе. Пятый, шестой и седьмой созывы. 7-3, он первый заместитель в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству. 7-3-7-3-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Максим меня зовут, Москва. Значит, по-моему, приписывают это Биллу Гейтсу, да, вот эту фразу, что работать надо не 24 часа в сутки, а головой. Вот. И иной депутат сделает больше, совершая один телефонный звонок, нежели вот там будет просиживать штаны в Государственной Думе. Поэтому вот мое мнение такое.
Понял, спасибо. Еще раз напомню, двух депутатов Государственной Думы, как пишет РБК, могут лишить мандатов и должностей. Речь идет о членах ЛДПР Юрии Напса и Борисе Пайкине.
Говорит Москва. Поток.
Вы пишите через СМС-портал или через Телеграм, либо звоните в прямой эфир 7373948. Мы не успели еще привыкнуть. Ну, я, во всяком случае, точно еще не успел привыкнуть к тому, что техосмотр теперь не обязателен и не ежегодный, или как там он раньше проходил. А теперь уже говорят, невозможно дальше терпеть, и надо вернуть техосмотр обратно. В России предложили вернуть обязательный техосмотр, и это сегодня в новостях. Известия пишут о том, что это страховщики так говорят, обязательный техосмотр. Осмотр следует вернуть с 2026 года и РСА, Российский союз автостраховщиков, говорит, и Всероссийский союз страховщиков тоже. По данным Автостата, средний возраст легковых автомобилей в России 15 лет, 70% легковушек имеют возраст 10 лет, и, видимо, исходя из того, что это не самые молодые машины, с одной стороны, с другой стороны, там же теперь еще проблема того, как сильно дорожают запчасти, и это проблема страховщиков, среди прочего. Автоэксперт Олег Осипов к нам присоединяется по телефону. Олег, здрасте.
Добрый день, здрасте.
Итак, на ваш взгляд, чем объяснить то, что страховщики довольно быстро говорят о том, что то, что только что было отменено, надо срочно вернуть?
Ну, наверное, хотят заработать, я так думаю, на страховых полисах побольше, так сказать. Я не знаю, чем это объяснить. В принципе, это, конечно, не изменит ситуацию с аварийностью на дорогах. Я понимаю, что машины стареют безумно, так сказать. Средний возраст по автостату 15 лет, по-моему, в России. И причем 70% всех легковушек, как сообщают нам эксперты, имеют возраст 10 лет. Это, конечно, непорядок. Машины должны обновляться чаще, но не потому, что мы, скажем, мы вынуждены экономить по понятным причинам. Вот. Я думаю, что понятно их озабоченность тем, чтобы снизить аварийность, но если ты проверяешь машину раз в год, то это, в общем, мало что дает, согласитесь. То есть машина выйдет, а завтра у нее откажут тормоза или еще что-нибудь. То есть это сплошь и рядом бывает. Кроме всего прочего, на самом деле важно проверять ведь тех, кто занимается извозом пассажиров. Это безусловно. Но это нужно делать, опять же, каждый день перед выездом на линию. И понятно, что таксисты никогда этого не делают. Да? Просто физически они не могут. Нет таких таксопарков, которые были раньше. Да? Ну, мы же не собираемся таксопарки возвращать.
Ну, на эту тему тоже кто-то выступал с инициативами на самом деле. Но в данном-то случае скорее говорят как раз не о таксопарках, а о частных автомобилях.
Частные автомобили по причине неисправности технически, это вообще мелочь. Там, по-моему, 142 аварии было за 8 месяцев. Ну, согласитесь, на фоне общего количества ДТП это ерунда из-за технического состояния. Ну, вообще-то говоря, тут ведь важно что? Важно привить человеку, так сказать, желание содержать автомобиль в нормальном состоянии. То есть должна быть социальная реклама развернута. Только это поможет. Просто обязать техосмотр, который носит формальный характер в большинстве случаев, ну, это ничего не изменит. А вот запустить действительно рекламу такую, чтобы человек не мог позволить себе выехать на неисправном автомобиле, которое может привести к ТТП, это, конечно, задача сложная, но единственное, эффективная, с моей точки зрения.
А если это сложная, но эффективная задача, на ваш взгляд, а что нужно делать? Ну, что, рекламу по телевизору гонять?
А почему нет? Да, рекламу по телевизору.
То есть ты проверил так, свои тормоза?
Показывать аварии жуткие, говорить... Ну, то есть это вопрос креатива, так сказать. Там много чего. Между прочим, аналогичная реклама идет и в более благополучной, например, Германии, да, где... В общем, дисциплинированные по большей части водители. Тем не менее, эта реклама идет постоянно, социально.
Хорошо.
Как напоминание.
Обычно в таких случаях говорят, реклама работает не сразу, не быстро, а может и вовсе не будет работать. Поэтому надо как-то заставлять человека. Может быть, тогда сделать обязательным техобслуживание?
Нет, а техобслуживание, что значит обязательно?
Ну, если ты проходишь в каком-то нормальном сервис-центре техобслуживания, скажем, раз в 10 тысяч километров, то у тебя есть, как это называется, книжка сервисная, в которой стоит печать.
Да, так это совершенно нормально. Вот и пусть занимаются не отдельные пункты ТО, где ничего, не, по сути дела, не выявляют. Ну, то есть там какой-то... перечень, который, в общем, не влияет на движение. Ну, проверяют, да, тормоза, там, свет и так далее. Так сказать. А если следить будет дилер, который каждые 10 тысяч как минимум, вообще-то чаще сейчас обслуживают автомобили, в особенности новые, которые приезжают. Да, и какая-то сервисная книжка, вот это эффективная достаточно мера, конечно. Спасибо. Но их не надо заставлять, они и так это делают.
А как, кто не делает? Ведь проблема-то как раз с теми, кто этого не делает.
Ну, вот кто не делает, это действительно проблема. Тогда только убеждать, что это делать необходимо.
Договорились. Автоэксперт Олег Осипов был с нами на прямой связи. Опять хотят с нас деньги брать и побольше, пишет Денис 464. Да нет, на самом деле хотят, чтобы мы за своими машинами следили. Есть люди, которые за машинами не следят. Давайте не будем спорить. Просто, скорее всего, пострадают от этого те, кто и так следит за машинами. Эксперт сказал, что у собственников нет ДТП, 147 штук всего лишь. Ни свое, ни жалко, вот и вся причина. Может запретить выезжать на дорогу автомобилю старше 6 лет и 8 месяцев? Почему-то пишет Григорий 859. Евгений 469. Цены на запчасти не надо снизить? А как вы можете снизить цены на запчасти? Их покупают по определенной цене. Что значит снизить цены? Значит, купить дешевле? Где? У вас есть адрес? Так вы подкиньте тем, кто запчасти покупает. Ужасалась, пишет Катя, когда видела еще лет 6 назад машины белорусов, стоящие на границе с Польшей. Древние, на механике, и не подумала тогда, что это и наше будущее. 7373948, телефон прямого эфира. Сергей 496, машине 7-й год, каждый год прохожу ТО у официалов, занимала и деньги. Почему еще надо платить за техосмотр в ГАИ? Ну, на самом деле, вы должны помнить, что техосмотр-то вообще никто не отменял совсем. Когда и если вы продадите машину, техосмотр надо будет проходить для того, чтобы продать машину. Мы, правда, насколько я помню, там так закон написан, что теперь чаще не тот, кто продает, а тот, кто покупает, проходит техосмотр. Но в любом случае, вот в момент перехода автомобиля от одного владельца к другому техосмотр никто не отменял. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, опять Алексей Кроватко. Единственный раз, это когда вступал в наследство, вот отцовскую машину оформлял, на себя техосмотр проходил. Все остальное, мне те же страховщики по тем деньгам 1000 рублей оплатил, и все, и у меня бумажка о прохождении техосмотра была. В общем, там иномарка у меня была, ну, сколько, пятилетние, да, там, по-моему, с трех лет ее надо было техосмотр делать. Но мы опять же к этому же вернемся, и смысл.
Смысла нет. Ну, я понял. А... Хорошо, но у нас нет условий для производства дешевых компонентов. Забудьте о снижении цен, мол, пишет Вася 481. Многие своими руками обслуживают автомобиль, пишет Алекс 278. Ну, насчет многие я бы все-таки не преувеличивал, учитывая современные автомобили, которые самому обслуживать довольно сложно. Но как бы то ни было, ну, хорошо. Что означает, что вы приезжаете и показываете обслуженный автомобиль какому-то доверенному сервисному центру. Если ГАИ заберет опять себя, опять начнутся очереди и коррупция, полагает Денис 464-й. Контролировать маржу обнаглевших продавцов и сервисов. Почему вы решили, что они обнаглели? Совершенно непонятно. Это ваша мысль. Они скажут, что обнаглевший на самом деле потребитель, который требует, чтобы они с минимальной маржой, которая не покрывает их расходов, к примеру, на логистику, продавали запчасти. Вот и все. Странно слышать осуждение автоэксперта. Как женщине понять, что пора ремонтировать машину? Вот ей на контроле как раз и скажут. Тоже, кстати, подход правильный. Еще поменяю своего японца на новый премиум Китай за миллион. Зачем-то пишет Вячеслав 116-й. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, Москва. Вы знаете, проблема ТО в основном техосмотра, она же старыми машинами, потому что все машины, ну, новые, которые там, пока гарантия, люди по-любому...
Это понятно, да. Ну, да, старые машины у нас не всегда пятилетние. Мы как раз говорим про 10 и 15 лет.
Ну, 10-15 лет, это, я не знаю, есть такие машины у нас.
Я вам только что рассказал, что около 70% всех легковых автомобилей в России имеют возраст 10 лет. Чтобы вы знали, кто вокруг вас. 7373948. А как связан техосмотр и техобслуживание? Это совершенно разные регламенты, пишет 526-й. Но мы как раз говорим о том, что техобслуживание могло бы заменить техосмотр. Потому что техосмотр ведь проводится для того, чтобы понять, эту машину вообще специалист смотрел, эта машина вообще... Ездить-то по дорогам может, но техобслуживание ровно для этого и проводится. А по поводу запретить выезжать вопросов нет, не знаю. Елена, следить за автомобилем и пройти техосмотр – это две большие разницы. Как у нас обожают формализм и очковтирательство, лишь бы взять деньги. Но мне кажется, что все-таки пройти техосмотр и следить за автомобилем, по идее, это не две большие разницы. Если ты следишь за автомобилем, ты пройдешь техосмотр без проблем. И денег за это брать никто не будет. Техосмотр должен быть бесплатным, пишет Антон 30-й. Но вы же понимаете, Антон, как только мы сделаем техосмотр бесплатным, значит, платить за него будут из бюджета. То есть из нашего же кармана. Слушаем вас. Здравствуйте.
Я считаю, как все в цивилизованном мире, за техническим состоянием автомобиля должен следить сам хозяин. Ну и 90% они следят за своими машинами. А вот чтобы поймать нерадивых, да, то есть у нас ДПС и ГАИ. Выборочно вылавливать, смотреть люк рулевого колеса, колодки.
Слушайте, если вы говорите 10%, да еще выборочно ловить, тогда получается эффективность подобного рода проверок будет близка к нулю. Или даже бесконечности. Я никогда не смотрю, что там у меня. При смене масла проверка состояния входит в стоимость смены масла. Работа стоит 850 рублей, пишет 481. В России предлагают вернуть обязательный техосмотр. Это предложение Российского союза автостраховщиков и Всероссийского союза страховщиков. Прямо сейчас новости.